Доброго утра вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы начинаем раскрывать для себя все новые и новые секреты здоровья под руководством нашего лектора Алексея Попова. Стабильность эмоционального состояния – это один из главных пунктов гармоничной и счастливой жизни, поэтому продолжаем изучать тему эмоций. Как и всегда, свои вопросы вы можете оставить на сайте vedaradio.fm или прислать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас начнем наш эфир, и я передаю слово Алексею. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, наверное, вопросы там остались в прошлый раз, я помню. Мы их, наверное, в конце зачитаем.
Или да, как? Да, лучше в конце, я думаю, вместе с теми вопросами, которые придут сегодня.
Спасибо, понял. Да, то есть мы сегодня возвращаемся к теме эмоций. Я думаю, какое-то время мы почитаем, потому что тема интересная и довольно практичная. И актуальная для каждого человека, как в сфере здоровья, так вообще в сфере даже судьбы человека. Как мы узнали, то что это очень глубокие такие темы, которые касаются вообще всех живых существ, там животных, людей. Каждое живое существо связано с эмоциями. И мы на самом деле поняли, что, ну, как я из прошлых лекций, что это, в принципе, эмоции, это желание души или по факту смысл ее существования. Потому что любое живое существо, оно желает испытать определенные эмоции, и это является целью жизни. И так, значит, в прошлый раз мы говорили, что мы можем делать с эмоциями, мы говорили, что можно их научиться подавлять, можно их просто выплескивать, можно переключаться, то есть уходить, как бы просто избегать, то есть другими словами убегать. Это в принципе связано с праной или больше характерно для вата доши. Следующие два пункта — это так называемое преодоление, то есть это какие-то убеждения. Ну, сейчас мы будем говорить, что, как, каким образом происходит преодоление или трансформация. Это больше у нас характерно для людей с огненной конституцией, пита-доша. А отслеживание и, так скажем, пробуждение других эмоций, более позитивных, то есть как бы постараться их как-то именно проявить, это характерно для капха-доши. Как я говорил в прошлый раз, отвечая на вопрос, что это, ну, допустим, прощение. То есть капха-доша, она часто на всех обижается, пита-доша гневается, а вата-доша, она обычно боится всех. Вот. Капха обижается, поэтому для нее прощение, пита гневается, поэтому пите нужно применять разум. Вата-доша, она боится, поэтому ей просто нужно правильным образом направлять свою энергию, чтобы, ну, то есть просто в правильное русло направить свое сознание, и проблема будет решаться. Пита-доши нужно включать разум, капха-доши нужно проявлять, то есть какие-то вот глубинные эмоции такие с молитвами связанные и так далее. Ну, сейчас мы будем более подробно говорить о некоторых вещах, и прежде чем к этому перейти, я бы еще хотел объяснить, как, ну, эти эмоции, они связаны с мозгом. Как я уже говорил, то есть от сердца идет множество определенных связей, которые идут в мозг. И, в принципе, ученые, они разделяют наш мозг. Ну, можно его разделить, там, конечно, больше отделов, на три основные части. То есть это рептильный мозг, это как бы стволовой мозг, он в самом низу находится, да, то есть это ближе там к шее. Средний мозг – это лимбический мозг, то есть это больше такой, как типа млекопитающий, что ли. И верхняя вот эта кора головного мозга, так называемый неокортекс, да, там, где вот серое вещество, где вот эти извилины, чем их больше, тем больше серого вещества у человека, тем более он разумный считается. Вот. И в основном эмоции, они тоже могут быть вот этих трех категорий. Да? То есть, например, нижняя часть, рептильный мозг, это просто инстинкты. Средняя часть, ну, это некоторые такие эмоции и чувства, которые такие, в принципе, для всех характерны. Какая-то радость, там, даже у животных, собаки, мы знаем, радуются, улыбаются, грустят, там. Животные тоже бывают радостные, бывают нерадостные. То есть это такие примерно... то есть это эмоции в гуне страсти в основном. Если самый нижний отдел – это эмоции в гуне невежества, и самый верхний отдел – это мысли, анализ, творчество. То есть в основном эти эмоции, они вот характерны для гуны благости. И человек может их, так скажем, развивать. И то есть... В основном, допустим, приведем примеры. Рептильный мозг, да, он отвечает за инстинкты, выживание, размножение, голод, сон. То есть чисто вот такое хладнокровное животное. То есть эмоции – это животный страх, какая-нибудь злоба, боль и такое животное вожделение. То есть это к гуне невежества относится. Лимбический мозг, он у нас за функции там, вознаграждения и наказания – принятие и отвержение, то есть мне это нравится, мне это не нравится, рага и двеша, то есть гнев или или привязанность, какие-то социальные стадные инстинкты, вот это, как это называется, не совесть, а стыд, да, вот такое понятие, как стыд, то есть мне стыдно. Но на самом деле, когда я один остаюсь, мне не стыдно, да? А вот на людях мне стыдно. То есть это даже у животных такое бывает. Там кошечка, например, куда-то там запрыгнула на стол, вы ее поругали, и вы ее ругаете, и она тоже такой некий стыд как бы испытывает иногда. Вот это на самом деле животные эмоции. То есть человеческие эмоции в гуне благости – это совесть. Когда человек даже один на один с собой остается, он чувствует, что это неправильно. А когда его при всех пристыдили, ну, это такое чувство определенное, да. Так. Также в среднем мозге там есть так называемая долговременная память, также там есть инстинкты определенные. Эмоции – это в основном какие-то стрессовые реакции, как мы вот говорили, бей или беги, да, желание каких-то вот сиюминутных целей, там что-то скушать, ну, каких-то простых целей, да, там, то, что перед носом стоит, хочу мороженое, классное мороженое, такие простые, примитивные, как бы, эмоции, то есть удовлетворение чувств, грубо говоря. А также там эти, то есть, когда у нас возникают эти эмоции, этот отдел мозга, он активизируется, там выделяются соответствующие гормоны, и они действуют на наш организм, на наше сознание в том числе. Например, соперничество, зависть, желание доминировать, власть. Все это тоже средний мозг, то есть гуна страсти, другими словами. Так, подождите. Нет, я... Да, все правильно. Это гуна страсти у нас. Неокортекс – это уже вместилище разума, то есть верхнее. Он отвечает за аналитические способности, как я говорил, творчество. Способна также способность воспринимать причинно-следственные связи. Это очень важно, потому что мы говорили, что вот там, например, животному, да, там бросаешь там рыбке какой-нибудь хлебушек, что-то покушать, она даже вообще не задумывается, откуда это, как это, что это. То есть у нее нет такой функции, она просто: «О, хлебушек, классно, кушаем». Все, больше у нее никаких мыслительных процессов нету, в отличие от гуны благости, да, то есть там чистая гуна невежества, есть хлеб, надо кушать, все, выживаем, вот. Животное, оно еще что-то там в гуне страсти уже животное видит, вот там, человек, хлебушек, так, человек связан с хлебушком, ага, все, любим человека, потому что у него есть хлебушек, да, такая логика. Вот. В гуне благости человек может идти дальше, там, дальше, то есть и дойти до первопричины, то есть, в принципе, до Бога, до Создателя, до высшего разума. И когда люди находятся в гуне благости, они, например, наблюдают природу, да, или они изучают анатомию, то есть они видят, что... то есть, как бы за этим стоит какой-то разум, то есть это не может возникнуть просто так, там, просто бух, и там что-то возникло. То есть они такие, а кто это сделал? А что за этим стоит? А какой разум стоит за этим? За этим же должен какой-то разум. Кто это все продумал там? Все так точно подогнано, до миллиметра. Человек в гуне страсти, он такой, а, там все возникло из вожделения, там просто вот кто-то, там какая-то, какой-то белок захотел там что-то скушать, и все, и там что-то взорвалось, и все, и пошло. В гуне невежества люди говорят, да ты что, дурак, что ли, об этом задумываться? То есть это все ерунда. И в результате этого есть у нас три психологии. То есть первая – это психология Фрейда, да, где он говорит, что, ну, то есть человеком движет сексуальное желание, вожделение, то есть это рептильный мозг. Это по факту психология рептильного мозга. Вот, психология Фрейда. Следующая психология – это психология Адлера. Адлер такой ученый, то есть он говорил, что вот человек, он на самом деле стремится к каким-то удовольствиям, к власти. Вот, то есть, ну, в основном к власти он говорил. Это, в принципе, гуна страсти, это средний мозг, то есть это психология среднего мозга. То есть видите, что они очень частичны, эти вещи, то есть они не описывают человека полностью. Вот, психология Адлера. И есть такой Виктор Франкл, ученый, вот, его психология, она основана уже на неокортексе, то есть это на гуне благости, где он говорил, что человеком на самом деле движет поиск смысла жизни, да, то есть своего предназначения, то есть какой-то цели своей, которую он должен достичь. И он приводил такие примеры, там можно найти его книжки, они сейчас очень распространены, видеозаписи есть. Это очень уникальная личность, которая там, он сидел в концлагере, там, при фашистах, то есть немного чего он пережил. Вот, и он был, у него было образование психолога, и он, в принципе, развенчивает вот эти глупые представления Фрейда, того же Адлера, о том, что, ну, о том, что чем движим человек, да, то есть он говорил, что это, ну, нерационально, он приводил статистику, он проводил исследования, в которых говорил, что только 16 там, процентов людей, например, хотят просто разбогатеть. В Америке. Он говорил, только 16, остальные там, то есть проценты там они либо, ну, там кто-то не. Вообще там все равно животное такое, мозг, ум, невежество. Валяемся на помойке, главное там водочка, там просто выжить, поспать где-то. Вот. А в основном основная масса людей, они хотят понять, зачем вот, зачем они там ходят на работу, зачем они живут там. То есть их проблема в этом, они не понимают, каков же смысл всего происходящего. Вот. И это, в принципе, потребность в гуне благости. И вот Виктор Франкл, он создал эту определенную психологию. В принципе, книжек хватает, они очень популярны. И, в принципе, я их рекомендую к прочтению. По-моему, там около 30 книг. То есть просто в интернете там они есть в бесплатном доступе, можно купить бумажную книжку. В принципе, это очень хорошая вещь, потому что гуна благости, она всегда предполагает вот знание определенное, то есть, и ощущение счастья. То есть, когда человек действительно он находит свое предназначение, смысл жизни, ради чего он там. Не просто, вот, например, просто такая цель – вырастить детей. Это лимбический мозг, то есть это даже у животных такие цели есть, да? Мы знаем, кошка там родила котят, и вот у нее есть теперь как бы цель жизни на короткий период времени там выкормить котят, вылизать их там, чтобы с ними все хорошо было. Вот. Или там просто рептильный мозг, человек, ну просто поесть надо, поспать, посмотреть телевизор. Вот это просто вот, я помню, я жил и как бы я смотрел на взрослых людей, мне казалось, что они ходят на работу, просто едят и смотрят телевизор, и я думаю, я так что-то не хочу жить, что-то странная жизнь, то есть. И в принципе это рептильный мозг, то есть, ну, как бы мы живем просто вот, чтобы жить, зачем еще? А там лимбический мозг уже у человека власть, там я хочу расширять, хочу всех контролировать, хочу там какого-то развития больше, там хочу дом побольше, там хочу куда-то съездить, там на Мальдивы. Вот, все это лимбический мозг, он чуть-чуть делает человека более живым, чуть-чуть более счастливым. Вот. Но все равно человек не удовлетворен, у него множество проблем со здоровьем, с эмоциями, потому что это в основном эмоции гуны страсти, и это такие эмоции, как гнев, раздражение, там, какое-то чувство вины, чувство какой-то неполноценности, там, соперничество, зависть, вот эти вот все вещи. То есть очень бурные такие, как правило, эмоции. То есть человек, ну, обычно в гуне страсти эмоция быстро возникает и быстро стухает. И это в основном люди пита-доши, конечно, у которых огненная конституция. И неокортекс – это вот то, к чему мы должны прийти. Поэтому каждый человек, он должен заботиться, в том числе вот в питании, чтобы, потому что вот эта вся химия в пище – много еще других факторов, там телефоны, еще какие-то вредные факторы, они негативно влияют, ну, на мозг наш, и они подавляют так называемый неокортекс, то есть вот это вот мысли, анализ, творчество, то есть гуну благости, и в основном работает либо рептильный мозг, либо лимбический мозг у людей, и извилин, как говорится, особо нету, поэтому очень хорошо изучать что-то, читать. Лучше всего, конечно, священное писание, слушать лекции, делать пометочки. Потому что сейчас ученые уже доказали, что, ну, клетки головного мозга, они восстанавливаются. И если человек, он реально не пользуется неокортексом, да, то есть у него, если он не мыслит там как-то возвышенно, не делает какие-то анализы, то есть если у него мыслительные процессы просто вот вырастить детей, там что-то вкусное съесть или просто выжить, то человек, он похож на животное, у него атрофируется неокортекс, то есть там меньше извилин, меньше серого вещества, и человек в основном гуна страсти, гуна невежества. И как мы знаем, то, что там, по-моему, 90, что ли, процентов мозга, ученые говорят, что оно как не работает. Так оно не работает из-за того, что люди пребывают ниже гунов. То есть, когда человек, он практикует гуну благости, у него еще возникают определенные сверхспособности, там, ситхи в йоге они называются. И поэтому позитивные эмоции, в принципе, они тоже пробуждают, так скажем, вот этот неокортекс. То есть, мозг, который отвечает, так скажем, за гуну благости. Поэтому вот нам очень важно читать благостную литературу, изучать, то есть больше думать, мыслить, размышлять. И дальше мы посмотрим, как это связано с эмоциями. И то, что, в принципе, только благодаря неокортексу можно преодолеть влияние негативных эмоций. То есть, ну, в нашем случае можно читать. Раньше люди слушали священные писания. Чтобы слушать, нужно как бы мыслить, анализировать, да? То есть нужно сознание, нужно внимание, нужно усидчивость определенная. А в гуне страсти человеку надо куда-то бежать, у него дела, ему там надо туда-сюда, у него ум беспокойный. В гуне невежества человек просто спит там, слушает священное писание, спит. В гуне страсти он постоянно отвлекается, кто-то позвонил ему, там еще что-то. В гуне благости человек сосредоточен. И, как мы говорили, каждая мысль, настроение, отношение к кому-то или к чему-то, она порождает эмоцию определенную. В результате эта эмоция, она порождает физиологические последствия. Потом эти физиологические последствия, они идут в мозг, и потом из мозга там, ну, они распространяются на определенную гормональную систему, там чакры, например, то есть там каждая чакра – это, в принципе, определенная гормональная система. То есть не система, а орган даже гормональный. И потом происходят изменения в теле, да, вообще уже. И после чего эти изменения в теле также влияют на наши мысли и эмоции. То есть получается замкнутая система. И чем больше у нас определенных эмоций, чем чаще мы их испытываем, мы попадаем в определенный капкан без гуны благости, без неокортекса, из которых просто невозможно выбраться. То есть гуна, то есть лимбический мозг и рептильный мозг, они только будут нас стягивать. Поэтому нам нужна гуна благости или логотерапия, вот то, что психология Виктора Франкла, или изучение священных писаний, духовная практика, в принципе, все это рядом стоит. И то есть такое утверждение, что мы не разберемся в своей жизни, пока не разберемся с эмоциями. Да, и то есть только вот это, то есть только верхний неокортекс, вот этот мозг, если извилин, он может нам помочь преодолеть эмоции и вырваться вообще, то есть поменять, выбрать более такое благостное счастье, так скажем, и просто реально поменять свою жизнь к лучшему. И чтобы это понять, мы разберем такую некую последовательность для самоанализа. То есть первое, что мы должны понять, что существуют так называемые события, активизирующие определенные эмоции. И в принципе можно даже вести такой дневничок с отслеживанием, где мы это будем прописывать. То есть, например, какое-то событие возникает, мы сейчас приведем примеры, да? Потом после этого события возникает определенный внутренний монолог, который основывается на ваших убеждениях и утверждениях определенных. Сейчас мы это тоже. И после чего возникает следствие. То есть обычно это эмоциональное, да, потому что эмоции, они в основном зависят не просто от событий. То есть мы приводили пример, что разные события могут вызывать разные реакции у разных людей. То есть все зависит от наших целей, от наших убеждений, от нашего отношения к определенным вещам. И, например, ну просто простой пример возьмем, например, звонить телефон. Это определенное как бы действие, которое активизирующее действие, так называемое. Событие, это, прошу прощения, активизирующее событие. А дальше что у нас происходит? Допустим, внутреннее убеждение, утверждение, например, наверняка там какая-то проблема, да, мне же там, ну, обычно не звонят, когда все хорошо у кого-то, ну, редко бывает, конечно, но, скорее всего, что-то проблемы какие-то, и у человека уже вот он себе накручивает через эти убеждения, да, через эти утверждения, и потом начинается реакция, то есть у человека он в такой, как бы, прострации такой, и он напрягается, брать телефон, не брать телефон, вот, и у него уже определенная эмоция включается, да, то есть по факту эмоцию вызвало не само событие, потому что, например, кто-то, например, думает, о, кто-то звонит, можно поболтать с кем-то, классно, то есть у него другая эмоция, хотя событие одно и то же, активизирующее, вот, и все это зависит от нашего убеждения и внутреннего монолога, так скажем. И это вызывает следствие, определенные реакции эмоциональные. И дальше мы уже знаем. То есть это идет у нас там физиологические изменения в теле, потом эти дорожки или как бы вот эти последовательности, они закрепляются. Это называется вот самсара языком вед. То есть это когда человек как белка в колесе все время крутится. У буддистов тоже это есть. То есть человек постоянно, вот как раб, там, бегает по одним и тем же дорожкам. Вот, наша задача выбраться. Для этого можно просто для начала нам нужно отследить вот эти вещи. То есть нам нужно увидеть, что они есть, как бы. И прям, ну, в основном это несложно сделать, но нам нужно прямо наблюдать эти вещи и точно уяснить, вот на какие реакции, на какие события у нас определенная реакция возникает. Для этого просто можно, например, сделать табличку из, например, там нескольких колонок, да, и в первой колоночке вы пишете дата, время, там, например. Следующее – это, ну, определенные события, которые активизирующие события. Потом вы пишете, например, эмоцию. Эмоция какая происходит, и все. То есть, и вы примерно поймете, вот по каким кругам все время вот все кружится. То есть, эта эмоция, может, позитивную тоже можно написать, негативную. И вот такой дневничок, он прям скажет, да, над какими эмоциями в первую очередь, ну, нужно задуматься, посмотреть, и, то есть, это простая вещь, ничего здесь сложного нет. То есть, можете там даже сделать колоночку для, например, силы эмоций, там как-то обозначать от 1 до 3, там 1 слабая, там 2 средняя, 3 там прям вообще яростная какая-нибудь. Ну или там по 5-бальной шкале. То есть можно применить творчество. как угодно это сделать, в результате у вас будет определенный дневничок, и вы увидите, о, вот эта эмоция, допустим, у Питы Доши чаще всего гнев, раздражение будет, да? И в основном вот как бы внутренний монолог, вот эти внутренние какие-то суждения, они на чем основаны? Мы говорили, они основаны на ложном эго человека. Не на истинном эго, что я слуга Бога, мне нужно служить, и в этом мое счастье. А то, что я Бог, все должно быть по-моему, и вообще все должны меня тут наслаждать, я царь и Бог. Это у нас ложное эго, и в основном это ложное эго, какие оно вот такие, есть три главных, так скажем, долженствования, которые оно порождает. Первое – я должен, второе – ты, он или она должны что-то, да? Мир, условия, в которых я живу, тоже мне что-то должны. То есть в итоге либо я должен миру, слуга такой, либо мне все должны. И в основном, вот если мы разберемся, например, звонит опять же тот же телефон, да, и человек такой, ой, там, наверное, проблемы, беспокойство, там, я же не хочу, все должно быть. Мы говорили, что по ложному эго, там у нас три критерия было. То, что я отождествляю себя с как бы с действующим, то есть я всем управляю. Второе – это то, что то есть я отождествляю себя с инструментом действия. И третье, что у нас там было, господи, я уже вылетел из головы. А, я отождествляю себя с плодами, да, с плодами. Вот. И исходя из этого, то есть смотрим, например, на телефонный звонок. То есть я действующий, значит, ну, как бы, то есть, во-первых, это от меня все зависит. Я могу брать, могу не брать, я же наслаждаюсь трубку. Могу брать, не могу не брать. И вообще, если я действующий, я как бы наслаждающийся, то как, зачем, почему мне звонят, чтобы принести мне беспокойство, уже определенный стресс? Вот, человек, который, например, говорит, что я слуга Бога, то есть он понимает, что да, ну да, сейчас в телефон, он не придумывает себе какие-то сказки, да нет, там как бы мне вот все хорошо будет. Нет, то есть чем ближе мы к реальности, тем ближе мы к гуне благости, потому что гуна благости – это реальность, это не какие-то фантазии, это не какие-то несуществующие там сказки. А гуна благости – это реальность. Это видение реальности такой, какой она есть. Вот сказки всякие, фантазии – это как раз-таки гуна страсти. То есть это человек, он думает о том, чего нет. Там, вот, там, пойду на новую работу, заработаю больше денег, будет все классно. Или куплю новый плазменный телевизор, там все будет отлично. Это все сказки, то есть это все нереальность. Или там еще что-то. Вот, в гуне благости человек ближе всего к реальности. Он такой думает, так… Ладно, вот сейчас звонит телефон. Например, еще сегодня молитву с утра почитал, там, на начало дня, Господи, дай мне там, да, душевных сил, там, еще чего-то, прощать всех и так далее. И человек думает, так, ну вот, то есть у меня сегодня определенное задание. Беспокойства, они нужны в моей жизни, они нужны, то есть потому что, ну, это помогает мне развиваться, и это, ну, помогает мне служить этому миру, потому что как вот, ну, как это... без беспокойств жить, но это на самом деле скучно станет. Вы сами можете это наблюдать, когда у людей, вот пожилые люди, они заводят множество кошек. Там, вот я, по-моему, дом хотел снимать тут у одной женщины, и у нее там куча кошек было. То есть у одной пожилой женщины, там бабушки уже, куча кошек, просто ей нужно о ком-то заботиться. То есть, понимаете, человек сам себе ищет беспокойство определенное. То есть и а в данной ситуации человек, он просто, у него такое понимание, что вот сейчас не должно быть беспокойств, у него есть определенное убеждение, в результате которого вот у него возникают определенные эмоции. И вот эти убеждения, это вот этот так называемый наш неокортекс, да, то есть это мысли, вот то человек, какие-то его внутренние установки, то есть какой-то некий свой самоанализ, когда он понимает, что у меня есть истинное эго, что у меня есть ложное эго, у меня есть ум, который что-то принимает, что-то отвергает. У меня есть просто животный инстинкт и рептильный мозг, который просто реагирует и я тоже не должен покупаться на него всегда. То есть человек, он видит, что у него три предыдущие вещи, они тоже есть. Это называется, как бы, в каждом живет там злая и добрая собака. Да? Вот злая собака – это вот этот рептильный мозг. Ну и в какой-то степени тоже средний мозг, то есть, который тоже под гуной страсти находится. И есть благостная тенденция, может быть, она не такая сильная, ничего в этом страшного нет. Для этого и дается человеческое тело, чтобы человек мог развиваться в гуне благости и подниматься выше, то есть развивать свое сознание. А поэтому, как, то есть, гуна благости, она... Не зря у Олега Геннадьевича там книжки написаны, он часто об этом говорит. То есть она делает человека, во-первых, здоровым, во-вторых, счастливым. В-третьих, она позволяет заниматься самоосознанием и понять, кто такой Бог. И, в принципе, кто такой Бог – это цель человеческой жизни. Потому что Бога и душу, то есть и не просто там какую душу, а наше сознание связывает именно вот эти отношения. И эти отношения, они основаны на бескорыстии. Вот, то есть Бог бескорыстно нам служит, мы служим бескорыстно Богу и всем живым существам, поскольку они являются его частичками. Вот, это истинное эго, это реальность, в которой живое существо в любой обстановке, в любых обстоятельствах будет счастливо. Вот. А есть искусственное, то есть материальное понимание, то, что у меня должно быть много денег, все должно быть по-моему, я буду счастлив. Но, как мы видим, в конце такие люди, они жалеют о том, что они получают опыт разочарования. Вот там нарожал детей, там столько денег накопил, все равно как бы, ну, не чувствую я счастья, наоборот, больше беспокойств и так далее. То есть душа, она проходит здесь этот опыт разочарования. И чем больше этой иллюзии, неправильного счастья, тем больше у человека беспокойств. И каждый вот здесь, как это, веды, они называют этот мир там психологической лечебницей, психотерапевтической лечебницей или там тюрьмой, еще такие более суровые фразы, потому что здесь каждый вот он должен получить определенный опыт. Вот. Кому-то этот опыт получает там, за несколько жизней. Кто-то только через адские планеты, там, когда побывал там, множество раз. Только так. То есть через ремешок кто-то там понимает какие-то вещи. То есть мы не должны отвергать тоже свои какие-то материальные цели, материальные идеи, что там мне нужна жена, мне нужен дом, мне нужно богатство. Нет, пусть это все будет, то есть это все тоже нужно. Но идея в том, что это не самое главное в нашей жизни, то есть все это нужно, деньги нужны, дом нужен, материальные вещи тоже нужны, какие-то привязанности, что-то я люблю конфетку, там я люблю шоколадки, все это тоже нормально. И то, что я хочу, чтобы было как-то должно быть по-моему, да, не то, что как там просто как на волю случая, это тоже все нормально, просто мы должны это отслеживать, мы это должны видеть у себя, это гуна благости. Это разум вот именно человека также. Он позволяет отойти в сторону и посмотреть на себя со стороны. И первая задача вот, работы с эмоциями – это просто наблюдать их со стороны. Посмотреть со стороны на эти эмоции. Посмотреть, вот, какие эмоции, в какой эмоциональной матрице, так скажем, я живу. Да? Какие эмоции вот, я постоянно по ним проезжаю, вот, связанные с определенными событиями. Тем самым я увижу свою карму. Вот, свою как бы обусловленность. И когда я уже смогу влиять на эти реакции, то есть это и будет, что я буду менять свою карму. То есть в результате того, что я поменяю свои убеждения, и в результате изменятся мои эмоции, и тогда изменится моя жизнь фактически. То есть, конечно, нельзя сказать, что прям там изменится тело, там мужское на женское поменяется, такие грубые вещи, они останутся, но это очень сильно позитивно повлияет на нашу судьбу, и говорится, что человек вообще может выйти из-под влияния кармы, но только эти эмоции у человека, они должны быть связаны уже с Богом, то есть они уже должны быть божественны. Тогда с человеком просто чудеса всевозможные происходят, то есть он не зависит от материальных энергий. И это в основном различные святые, как мы видим. Ну, из описаний, конечно, тут часто мы не видим святых. Так, значит, мы разобрали вот эту реакцию, то есть определенно активизирующее событие, внутренний монолог, связанный либо с ложным эго, либо с истинным эго, да? И вот эти такие три вещи, главные долженствования, да? Я должен, мир должен, все там кругом мне должны. Вот как только вот такое убеждение есть, сразу возникают негативные эмоции, потому что как бы все должны мне. То есть я тут главный, все должно быть по-моему. Вот, там все принадлежит мне, я управляю этой материей. Вот такие вот слоганы, они внутри, а если так по сути разобрать этот монолог, то они будут основаны на этом. Вместо этого человек, которому звонят по телефону, он говорит, вот, прочитал сегодня молитву, значит, Бог мне посылает определенную ситуацию, значит, Он мне даст, подскажет изнутри, там, из сердца, как-то поможет преодолеть ее. В результате я сделаю более счастливым человека, который мне звонит, я сам буду развиваться. И то есть это как бы все выиграют в результате, да? Все выиграют. А человек в гуне страсти, он думает, а, я сейчас подниму трубку, я проиграю, там, а кто-то выиграет. Или в гуне невежества, там, да там все мы сейчас там проиграем, там, все мы в болото там пойдем, там, еще что-нибудь такое. То есть полное безумие. Человек в гуне благости, у него настоящий такой позитив. То есть это позитив не в том, что у меня не будет трудностей, у меня не будет сложностей. Позитив в том, что я должен через это все пройти, и все будет отлично. То есть все, что посылает мне жизнь, моя судьба, это все нужно мне. Даже какие-то болезни, даже еще что-то. Все мне это нужно. И это не мешает мне быть счастливым. А мешает мне быть счастливым, это мои вот эти собственные глупости, которые не связаны с реальностью. То есть мои представления о счастье, мои вот эти внутренние монологи, которые не основаны, которые основаны просто на каких-то заезженных рельсах там, из прошлой жизни, из этой жизни, то, что там социум как-то навязал определенные вещи. И чтобы развивался вот этот внутренний диалог правильный, для этого нам нужно, так скажем, наше сознание направлять на изучение священных писаний. Например, мы смотрим, как святой в этой ситуации поступил, да, и у нас сразу мы задумываемся, о, какой у него внутренний монолог там, например, был, да, как он подумал, как он отреагировал, а где он силы взял, чтобы так среагировать. И когда человек изучает позитивные примеры из священных писаний, жития святых, там, какие-то фильмы про святых, там, про Бога, что-то про людей, как, ну, благостных, он что-то смотрит, у него сразу вот это вот возникает возможность для позитивного внутреннего монолога. Да? То есть у него есть примеры, у него есть перед глазами ситуации разные, у него больше, также у него развивается неокортекс, то есть благодаря тому, что он слушает, его сознание, оно слушает речь, звук, которая связана с гунной благостью, в результате пробуждается тоже мозг, который связан с гунной благостью, то есть он не смотрит там какую-то порнографию, там какие-то боевики, да, это мы примерно понимаем, да, какие отделы мозга, то есть это рептильный мозг, и средний мозг, там животные бегают, что-то сражаются, дерутся, как бы занимаются сексом, там еще что-то. То есть до лимбического мозга это не доходит. То есть если фильмы смотреть, то они каким-то глубоким смыслом, такие позитивные, вдохновляющие, которые отражают реальность. Не какая-то там фантастика, там просто глупая, тоже там все стреляются, что-то ездят там. Ну и, в принципе, фильмы все там везде намешаны. И гуна благости бывает, там даже какой-нибудь фильм «Матрица», там еще что-то. То есть там везде и гуна благости намешана, и гуна страсти, и гуна невежества. Поэтому, в принципе, это задевает там все отделы мозга. Но в итоге, то есть гуны благости должно быть больше все-таки. Потому что и в духовных фильмах там тоже бывают войны какие-нибудь, еще что-то. Вот, ну, мы смотрим по преобладанию определенных гун в этих местах. Первая ступень, то есть, которую мы можем сделать, то есть не первая ступень, а одна из таких вещей, это мы должны понять, что вот произошло событие, и нам нужно, как бы, так скажем, смягчить или перенаправить внутренний монолог, который возникает, да? То есть возникло событие, в основном негативное, позвонил телефон, например, и нам нужно, ну, как бы перенаправить вот это внутреннее мышление, переключить его на позитивное. Вот, как это делать? Ну, может быть, мы сегодня это разберем тогда. То есть это некая, ну давайте разберем, да, некая дискуссия и дебаты с самим собой. Да, например, я требую, вот, чтобы мне никто не доставлял беспокойств. А на чем это основано? С чего я взял, что это сделает меня счастливым? Вон дерево 300 лет стоит там где-нибудь в лесу, и у него особых беспокойств нету там. Вот, и что, это как бы счастливая жизнь там какая-то, еще что-то. Это же скукотища просто. А тут мне Бог посылает какие-то вещи, которые мне помогут, помогут другим людям. А это все вот это такая энергия, такое мышление, оно пробуждается с помощью молитвы, особенно которые оставили святые, да, вот такой как бы заряд энергии позитивной, его можно получить в результате изучения священных писаний, изучения молитвы, то, что все будет хорошо, там, все победят, да, а материальная энергия, она, как правило, нам дает негативные. И вот на вот этом топливе, так скажем, на топливе молитвы человек может поменять вот эту внутреннюю дискуссию, дебаты. И в результате, если он поменяет, как я говорил еще в прошлый раз, так называемую парадигму, ну, это такое более сложное слово, то в результате у нас будут другие эмоции. То есть наши отношения, наши убеждения к определенной ситуации, они меняют, ну, внутренние эмоции. То есть тогда мы уже, наша дорожка, она раз пойдет в другую сторону. И раз организм, это не организм, а как бы наше сознание, тонкое тело это запомнило, и нам уже проще будет ходить вот в позитивную сторону. То есть, и в результате у нас будут позитивные эмоции, которые не будут нас разрушать. Но опять же, вот откуда мы берем энергию? И на самом деле всего три пути, чтобы вот эту вещь делать внутри. То есть это первое, это карма-йога называется, то есть это совершать благостные поступки, благочестивые поступки, там, кормить кого-то, благотворительность, помогать другим. То есть, ну, делать это не для своей гордости, а вот как служение Богу, просто вот как свой долг, просто вот как долг, то есть, или как некая жертва добровольная. То есть у меня там много денег, я кому-то пожертвовал там. И я не горжусь этим. То есть я не показываю всем по телевизору, смотрите, там, я вот такой хороший. То есть я это делаю просто вот, ну, потому что, ну, как бы, я вижу страдания, я хочу помочь другим существам. И лучше всего это делать, конечно, для служения Богу. Как служение Богу, как служение какому-то там, если кто-то в Бога пока не сильно понимает, что это такое, там, для служения высшего разума, там, или просто для кармы даже какое-то делать, это более низкий уровень, конечно. Следующее – это гьяна-йога, это когда человек, вот он изучает священное писание, постится там, совершает аскезы, это в основном вот христианство, похоже, гьяна-йога, а христианство больше туда подходит. Посты какие-то, правила духовные. То есть человек вот это вот делает, они должны быть тоже основаны на знании, не просто я себе придумал, что-то делаю, лучше как бы пообщаться с кем-то, с каким-то благостным человеком, посоветоваться, тогда мы не наделаем ошибок. И, в принципе, третий вариант – это так называемая бхакти-йога, когда человек, вот он в основном свою жизнь связывает с Богом, то есть он как бы в центр жизни своей ставит либо святого человека, либо Бога, и старается ему служить, как-то выполнять его волю, служить другим живым существам. Вот, это больше связано с эмоциями, гьяна больше связана со знанием и аскезами, карма больше связана вот с какой-то деятельностью, то есть человек чем-то занимается, там, строит дома людям, он делает это хорошо, там, например, даже вот это будет благочестивая деятельность, которая будет давать топливо внутри, чтобы у нас был позитивный вот этот монолог, когда возникает определенная ситуация. Если же человек совершает греховные поступки, да, там, ворует, обманывает других и так далее, то сознание так работает, что он начинает, человек меньше начинает воспринимать реальность, у него возникает иллюзия внутри. Возникает действие, и у него нету сил у него нет возможности, так скажем, правильный монолог у себя выстроить, и у человека возникает гнев, раздражение. И люди, которые наслаждают свои чувства, они, как правило, очень злые такие, знаете, очень жестокие. Там, я помню, какая-то история была, там, какая-то там королева, в ее царстве там люди умирали от голода, а у нее были пироженки каждый день. Вот, и ей что-то сказали, что вот у людей хлеба не хватает, там, умирают с голоду. Она такая, а что, у них пироженок нету, что ли? Ну, то есть, вот такие люди, они более жестокие, они нечувствительны к другим. То есть, вот эта власть, так скажем, богатство, они развращают человека, это называется. То есть, они его делают таким очень деревянным. Также это может сделать, то же самое может сделать чрезмерная аскеза, да? Или много знаний, когда человек там начитался, например, понаизучал чего-то и думает, о, я такой великий, теперь все знаю. Или, например, человек там аскезу совершает, постится, да? И это тоже потом человек, он такой более жестокий, там у него гнев, там раздражение, там просто малейшее. Вот попробуйте попоститься, заметите, это вам родственники точно скажут. Или человек там целыми днями изучает, да они ничего не понимают, я все знаю. Вот, поэтому карма и гьяна, они могут привести к тому, что все равно как бы вот это мышление, вот этот диалог внутренний, когда возникают события, он немножко его кренит куда-то в неправильную сторону. И в основном, когда человек связывает свою жизнь с Богом, вот, то здесь это более безопасно. Хотя тоже человек может фанатизм там удариться, тоже его может переклонить в определенные вещи. Поэтому нужно все правильно делать. И гьяна, и карма, они должны, и бхакти, они должны размягчать сердце человека. То есть у него не должно быть негативных эмоций, да, просто не просто внешне каких-то, а именно каждый человек, он искренне для себя, себя может проанализировать. Если его эмоции стали более положительными на любые события, хорошие, плохие, там, то, скорее всего, человек больше, ближе к Богу такой становится, чем более позитивные эмоции. Чем вот эти больше негативных эмоций, стрессовых реакций, тем человек дальше от Бога отходит. Потому что он это показывает в том, что он сильно запутывается в своей карме. Вот, поэтому мы идем дальше. Или вот есть молитва, да, такая, например, вот когда на стадии, так скажем, вот этого внутреннего диалога можно молитву читать, например, «Дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». То есть можно молитву такую читать, я забыл, как этого святого зовут, который эту молитву написал. Так, значит, ну вот тоже можно зачитать такие тезисы ложного эго. «Мне крайне необходимо, чтобы меня любили, одобряли почти все люди, важные для меня, да, я должен быть абсолютно компетентным, адекватным во всех областях, чтобы чего-то стоить». То есть это некие убеждения, которые на ложном понимании себя основаны. «Мир должен быть справедливым, люди должны действовать честно и деликатно, да. Если они не делают этого, значит, они плохие, злые, вредные, подлые и ну, там, тупые какие-нибудь. Нужно их жестоко порицать и наказывать, да. Вот это тоже, то есть это из ложного эго идет. Мир должен быть проще, там ужасно и кошмарно, когда все идет не так, как я хочу. Я мало что могу поделать со своим беспокойством, гневом, депрессией или несчастьем, поскольку мои чувства вызваны тем, что происходит со мной». То есть человек, он как бы, он реагирует просто на внешнюю обстановку, он не понимает, что это что он может выбирать, да? Он просто говорит, да вот, как бы он себя ставит в эмоциональную зависимость от событий любых внешних. В результате он просто отдает себя в рабство материи, не в рабство Бога. Вот, потому что Бог ему дает священное писание святых людей, в котором он может поставить зависимость себя от них. А он отдает просто вот от внешних вещей, которые происходят здесь. И в результате это вот, ну, как бы он поклоняется Тельцу, что называется. Если существует что-то опасное или отвратительное, это сильно и надолго расстраивает меня. Да? Уже вот такая установка у человека. То есть опять я себя ставлю в зависимость, я должен постоянно размышлять о том, что это может произойти. То есть это когда в будущем человек себя накручивает, там из будущего уже проблемы придумывает себе. Проще избегать столкновений с жизненными трудностями и ответственностью и откладывать эти столкновения, чем встречать их лицом к лицу. Это вот, например, с телефоном, да, у человека нет энергии, он уставший, все плохо, как бы счастья нету, Бога никакого нету, просто все большой взрыв, и вот звонит телефон, да надо его просто ногой пнуть, и все, как бы, что там, вот и все эмоции. Я весьма зависим от других, мне нужен кто-то более сильный, чем я, чтобы полагаться на него, я не могу сам управлять своей жизнью. Ну, конечно, это из американской книжки, вот здесь, может быть, к женщинам все-таки вот это утверждение, оно может быть, что все-таки нужен там мужчина, нужен муж, то есть некая зависимость такая есть. Вот, но, то есть лучше зависимость от того же сделать ее зависимостью от Бога, то есть сказать, вот Бог мне посылает, не посылает, значит, он так хочет. И дорога к основным, так скажем, жизненным неудачам, она проложена вот этими неправильными убеждениями и внутренними монологами, да, которые основаны на ложном эго. То есть всегда, когда человек следует за ложным эго, он всегда терпит поражение во всех сферах. И чтобы привести в порядок свои эмоции, то есть нужно привести в порядок вот эти внутренние убеждения, то есть как бы поработать над этим внутренним ложным эго, то есть как бы поменять свои представления, да, монологи внутренние, то есть свое отношение к этому миру, тогда будет что-то снаружи меняться. И в основном, когда возникают даже какие-то жизненные проблемы, там на работе, просто даже как бы не столько с эмоциями связано, сколько жизненные просто ситуации, там, например, там дочь, она плохо относится ко мне, там не слушается. И прежде всего человек, прежде чем решать просто внешнюю проблему, ему нужно поменять свое вот это эмоциональное отношение к этой ситуации. И если он это поменяет, свое отношение к эмоциям, тогда ему уже просто в миллион раз, а может быть просто и оно само решится, даже какая-то внешняя ситуация, например, в отношениях. Там, если человек поменяет свою эмоциональную реакцию или свое вот это внутренний монолог, убеждение. И для начала, например, можно поставить такую цель, что, например, у меня сильный гнев, да, ну, гнев будет немножко меньше, там, такой слабенький гнев, раздражение, там, когда какое-то событие происходит. Или там сильный страх просто, и цель поставить, что, ну, такой страх, да, ну, такой, как бы, чтобы себя в руках можно было держать. То есть, как бы, перейти от сильных негативных эмоций к как бы более таким, так скажем, слабеньким, ну, тоже негативным эмоциям. То есть это первая задача. А потом уже даже негативные эмоции можно связать как бы с Богом, то есть их вот именно в этом диалоге как-то связывать с божественным, с определенным смыслом жизни человека, с разумом, вот, и с счастьем каким-то тоже. И постепенно, ну, как это делать, наверное, мы еще дальше будем об этом говорить. Вот, я просто сегодня хотел рассказать несколько важных вещей, которые сейчас я подытожу. То есть, что у человека есть вот эти три разных мозга, в зависимости от тех эмоций, которые возникают, активизируется определенный мозг, и он либо атрофируется, как любой орган, да, как мышца. Если она действует, то она развивается, она становится сильной. Если она не задействована, она атрофируется. Вот. И вот эти три отдела мозга, они выделяют определенные гормоны, наделяют человека определенным видом счастья и вообще в целом влияют на судьбу человека очень сильно. Вот эти три отдела мозга. Гуна благости, она развивает человека, открывает у него способности, творческие таланты, определенные мистические как бы силы. Это тоже как таланты можно назвать. И то, что человеку очень важно отслеживать вот эти три составляющие вот, как бы эмоциональных реакций. То есть это событие определенное, потом внутренний монолог, и уже потом следствие этого внутреннего монолога. Вот, это то, что сегодня я хотел эти вещи как бы пояснить, поэтому перейдем к вопросам тогда.
Спасибо вам, Алексей, за еще одну глубокую лекцию, за еще один подробный анализ нашего внутреннего устройства, эмоционального состояния. Тогда начнем с тех вопросов, которые были у нас на прошлом эфире. Итак, первый вопрос. «Видеть во всем позитивное больше для меня как защита. Постоянно напоминаю себе, что все хорошо и все к лучшему. Но чувствую ли я это на самом деле, непонятно. Что помогает сделать эту эмоцию счастья глубокой?»
То есть это гуна страсти, потому что нужно углубляться в этот внутренний диалог и делать его ближе к реальности. А что значит, что все хорошо, да? А что значит, вот это хорошо, это плохо? И обычно, когда люди так сильно как-то склонны вешать ярлыки, что это хорошо или плохо, там есть такая ведическая история, я ее рассказываю. Ее, правда, забыл, из какого писания она вылетела из головы. Жил-был конюх, у него там было там пару лошадей или одна лошадь, и раз там что-то она сбежала, сломала ограду, лошадь убежала. И конюх такой: ой, все плохо, там все, как же я теперь жить буду, там эта лошадь кормила семью, все дела, что делать. Потом раз там через неделю эта лошадь, она прибегает обратно к нему со стадом уже других диких коней, там куча коней, которых просто надо оседлать, там штук там 5, может быть, прибежало или больше, да. И он такой раз забор поставил, и все. Такой: о, как здорово, понимаете, там столько коней, то есть вообще теперь мы разбогатеем, там все дела. А потом раз, там, например, сын, они седлают коней этих, которые прибежали, седлают коней, и сын упал, сломал руку. Вот, и этот конь: ой, да зачем мне эти кони, там сын теперь инвалид, там сломанной рукой, там еще что-то, там как бы беда, опять все плохо. Потом раз там в стране начинается война, например, и приходят, набирают людей, и с этой войны уж почти никто не возвращается там живым. И смотрят, из каждой семьи нужно там по мужчине забрать. И там раз у сына рука сломана, зачем такой солдат нужен, пусть дома остается. Вот, и этот мужик такой: о, так как здорово-то, все хорошо, так-то вообще сына бы не было, так, ну ладно, с рукой сломанной, ничего страшного. И понимаете, и у человека вот так вот в жизни постоянно происходит, то есть мы не знаем вот эти причинно-следственные связи, вот эти цепочки кармы, как они проявляются, поэтому... вешать ярлыки, плохо ли это сейчас, то, что произошло, или хорошо, это бессмысленно. Потому что мы не видим далеко, мы не видим наперед. И у нас не хватает разума, видения. Поэтому вот в той же молитве Оптинских старцев там говорится: помоги мне все принять, как посланное тобой, да. Потому что, реально даже Бог что-то посылает, там, например, у человека какая-то болезнь, там, да, страдает с детства, там он ей. Вот, и она его, наоборот, помогает ему развиваться, там, не чахнуть просто. Или какие-то проблемы в жизни, они пробуждают вот эту душу, которая спит в этом рептильном мозге, там просто раз там молотком по голове, там, и душа просыпается и думает: о, что-то надо менять в жизни, там, и начинает развиваться, становится кем-то, да. Но иногда проблемы, они тоже и деградации способствуют человеку. То есть все, что жизнь посылает, это все нужно связать с Богом. То есть это все связано с Богом. Просто мы сами навешиваем вот эти ярлыки: это плохо, все должно быть, как я хочу, у меня свои представления о том, что такое счастье, что такое несчастье. То есть мы просто живем в своих фантазиях. И из-за этого все проблемы. Если вот так просто сказать, то мы просто сами источник своих проблем, и это объясняют веды, что Бог, он все сделал идеальным образом. То есть лучше него никто ничего не придумает. Все эти законы, все, что здесь происходит, все это управляется божественными законами. полубогами, там, демонами. Демонов тоже Бог создал. Не то, что там есть какой-то дьявол, который с Богом борется все время. Нет, Бог, он источник и тех, и других. А полубоги с демонами, они там дерутся, да. Но это их отношения, их выборы. Бог это все знает, он любит и демонов по-своему там. Конечно, полубогов больше любят немножко, потому что они как бы более послушные там, но и тех, и других, то есть создал Бог, и они нужны для определенного замысла его. То есть для этого нужно изучать Священное Писание, зачем так сделано, почему, для чего, получать определенное образование, и все станет ясно тогда, что не просто так это все существует. И сейчас уже в каждом человеке есть и плохое, и хорошее там. Тоже есть и демоны, и полубоги внутри каждого человека. Поэтому, чтобы понять, что мы сами не должны навешивать вот это хорошо, вот это плохо. Там. Материальные эмоции, даже позитивные, в гуне страсти, например, там вкусная мороженка, да? Ну, как бы, то есть она не страшная, но... все равно оно приводит потом к проблемам определенным. То есть мы знаем все, сильно обрадовался, потом сильно как бы где-то там пострадаешь. Потому что сильно обрадовался, в гуне страсти, там ложное эго выросло, и ты думаешь, что сейчас так всегда должно быть, да? И всегда так и будет. Ты как-то привязался к иллюзии какой-то, потому что гуна невежества и гуна страсти — это в основном иллюзорные вещи. А гуна благости, она ближе к реальности. И человек из-за этого страдает там потом. Животные, они больше страдают, то есть, если мы посмотрим, чем человек. И они больше наслаждаются. Но это все эмоции в гуне страсти и невежества. Вот, и это как бы не наша цель, то есть. И поэтому, чтобы понять, что такое хорошие и нехорошие эмоции, нужно изучать, так скажем, Священное Писание, слушать то, что мы говорим, и связывать эти эмоции с Богом. Или как вот я говорил сегодня про Виктора Франкла, и приводил пример, что вот эти все эти направления психологии, они связаны с различными отделами мозга, да? Там Фрейд, это вот этот, там ящерный мозг и так далее. И нам нужно, чтобы у нас был определенный смысл жизни. Мы должны знать свое предназначение. Это обязательно связано с гуной благости. И когда у нас есть цель жизни, смысл, и какие-то эмоции у нас возникают, и поскольку если у нас цель правильная, истинная, так скажем, то у нас внутренний монолог, он будет нам подсказывать, у нас будет приходить разум. Мы будем совершать определенные поступки, это карма, ради достижения этой цели. Если цель, она правильная, то это будет как карма-йога. То есть эта деятельность будет очищать человека, давать ему силы понимать, где правильная эмоция, где неправильная, какой правильный монолог внутри нужно сделать, какой неправильный. Потом мы будем изучать, как достичь эту цель. То есть у нас будет знание определенное, мы будем совершать аскезу определенную. И третье, у нас неизбежно будут правильные эмоции, если у нас цель правильно выбрана. Поэтому я вам рекомендую почитать, просто поизучать книжки Виктора Франкла, если вы, ну, так у вас серьезно, вы хотите изучить этот момент. И изучать Священные Писания, и в них вы увидите разные ситуации. В данном случае я там Шримад-Бхагавату там советую, там очень большое произведение, куча историй всевозможных. Или там Махабхарата, или Рамаяна. И вы, когда будете читать этих, это составлено святыми мудрецами, эти писания, и они, или Пураны там различные, они сделаны в виде историй, и когда человек читает вот эти вот, про этих героев, он себя отождествляет, тем самым он как бы проходит вот эти дорожки правильных монологов как бы внутренних, да, у него появляется разум, сила, энергия, то есть он как бы отождествляет себя с героем, испытывает те же эмоции, проходит теми же дорожками правильными, не которыми мы привыкли проходить. А сейчас в основном то, что сейчас психология, это вот она больше психология Адлера, там какая-нибудь, что надо просто вот внешне там себе дать установку. То есть оно не учитывает, что нужно совершать карму, благочестивые поступки, что нужно гьяну, то есть священные писания, знания о реальности получать, что нужно там бхакти-йогу там практиковать, то есть там как-то со святыми людьми, с Богом все связывать. Вот, оно не дает этого понимания, поэтому она страстная, то есть агуна страсти, она всегда поверхностная. Например, там, купил новую машину, ну, понаслаждался ты ей неделю, вроде классно, а потом смотришь, у товарища машина дороже, и что-то надоело уже, она такого счастья не приносит, ее надо заправлять, там, чистить ее, мыть, там, раз поцарапал, опять страдания. И вот это агуна страсти, то есть она как бы вначале дает нектар. И вот это то же самое. Да, я сейчас себя переключу на позитивную эмоцию. Но поскольку это поверхностная вещь, то есть она вначале как-то сработает, но потом она уже будет давать сбои. И поэтому переводить себя в позитивное мышление, это нужно либо связывать с правильной целью жизни своей, иметь ее, то есть четко иметь ее и желать ее достичь. Вот. Или другой вариант, то есть то же самое, только, так скажем, более чистым вариантом, то есть это желание вот служить Богу, связать свою жизнь со святой личностью. И там, естественно, цели тоже возникают. Не то, что я связал свою жизнь с Богом и сижу, телевизор смотрю там для Бога. Вот. Нет, то есть когда человек связывает свою жизнь с Богом, он такой, все, я буду для Бога делать вот это, я буду для Бога детей растить там. И буду изучать, и это не просто я себе придумал, я себе поставил это желание, там, молюсь, и у меня это реально цель жизни, и я вижу в этом, ощущаю прямо глубокую потребность, глубокий смысл жизни в этом. И вот это все, как эту цель выбрать, найти ее, это объясняет Виктор Франкл, в принципе, в своей психологии. Он говорит, что такую вещь обязательно нужно найти, такая вещь, то есть некий смысл жизни, ради которой стоит умереть, да? Который нас будет постоянно вдохновлять, давать нам силы. Ну, желательно, конечно, чтобы это благостная цель была. Но даже если это в гуне страсти цель, это тоже хорошо. Потому что, чтобы вырваться из гуны невежества, просто вот этого рептильного мозга, поесть, поспать, там, обороняться, совокупляться, человек хотя бы куда-то вылезет там из гуны невежества, что-то будет там немножко растормошиться, как-то потом уже в гуну благости будет возможность попасть. Вот, я не знаю, как ответил на этот вопрос, нет?
Думаю, ответили исчерпывающе. Хотела разобраться у вас вот в такой еще вещи, задать вопрос. Получается, что эмоции, они формируются у нас в мозге, как вы говорили. А я знаю, что есть еще сердечные эмоции, какие-то более глубокие. И чем они отличаются? И возможно ли жить только на сердечных, глубоких эмоциях? И как переключаться с этих внешних эмоций на эмоции все-таки глубокие?
Эмоции всегда в сердце возникают. По-моему, я говорил об этом. То ли я недосказал что-то, то ли, может быть, недослушали. Эмоции возникают в сердце, я об этом говорил. Потому что чита, сознание, душа, оно находится в сердечной чакре. Мы еще на первых лекциях говорили, что позитивные эмоции человек чувствует вот этой сердечной чакре как бы свободу, ну, благостные эмоции, расширение такое, да, а негативные эмоции, они сужают сознание, концентрируют на себе, делают его более примитивным, более животным таким. Вот, то есть само, так скажем, пространство эмоций – это сердце. Вот, а потом эти эмоции, они на физиологическом уровне, они уже переходят в некие, ну и на тонком тоже уровне, они переходят в некие связи, которые идут в мозг. То есть примерно от сердечного центра идут в мозг множество, так скажем, проводков таких, множество связей, и они идут вот в эти три отдела мозга, которые я сегодня говорил. И дальше уже через мозг это все влияет на гормональную систему. То есть центр эмоций – это сердце, неважно каких, зависть, там, независть. Вот. Поверхностные эмоции тоже то же самое, то есть все возникает в сердце. А мозг – это просто компьютер, то есть это, как это говорится, железо, да, компьютерное, которое просто уже остальные там механизмы включает таким вот образом.
То есть, получается, работать вот всего лишь с этими тремя слоями в нашем мозгу не получится. Нужно прорабатывать эмоции именно в сердце.
Нет, то есть мы говорили, что получится. Я говорил, что, например, может быть, это как раз-таки вылетело, когда связь пропала. То, что чтобы неокортекс развивать, нужно, чтобы человек изучал, запоминал, учил стихи, больше читал, там, то есть больше какой-то умственной деятельности, активности, получал знания, общался, концентрировался, там, медитировал и так далее. То есть чтобы он развивал разум. И это и есть гуна благости также. То есть человеку необходимо заниматься образованием, ну, то есть читать книжек побольше. То есть тем самым мы будем способствовать, что вот этот неокортекс, он будет развиваться. Если же мы будем просто вот там, ну, одну молитву выучим и будем просто вот есть, спать, смотреть телевизор, молитва там, вот, не будем никак свои мыслительные процессы развивать, что-то изучать, слушать каких-то возвышенных, образованных людей, интеллигенцию так называемую, ну, то сложнее будет, конечно, развить этот высший мозг. Поэтому каждый желательно, чтобы он занимался вот именно еще, то есть он запоминал что-то, стихи учил из священных писаний. Это все очень положительно скажется на это будет прибавить гуну благости в жизни человека. У него будут не вот эти томасичные, так скажем, паттерны в голове, такие алгоритмы мыслей, алгоритмы действий. Когда мы что-то читаем, там что-то возвышенное, что-то благостное, у нас вот в голове определенные процессы, медитация будет на более правильные вещи, связанные с реальностью, связанные с какими-то возвышенными вещами, нежели просто вот животный, средний мозг и рептильный, нижний мозг. То есть это гуна страсти, невежество. Поэтому мы так... И работа с эмоциями, это естественно. Но я приводил пример, что как человек, как вот веды, они подразумевают, как человек должен развиваться. То есть он сначала, ему дают священные писания. Священные писания сейчас у нас, они в принципе все напечатаны, многие читать умеют, поэтому просто можно читать их для начала. Но в древности самым важным считалось слушать. То есть мудрец какой-то говорит, что-то рассказывает, нужно слушать, внимательно записывать. Ну, записывать не было такого, но очень внимательно к этому относиться. Сейчас можно записывать, делать пометочки, очень внимательно слушать. Не думать, что если я одну лекцию прослушал там, того же Олега Геннадьевича, что я все понял. Да я там понял там, 10%, наверное, может, из того, что он сказал, или 15%. То есть можно несколько раз одну и ту же лекцию прослушать, там, чтобы более уяснить, чтобы точно все понять, там, все запомнить. Вот таким вот образом слушать лекции. И вот это, в принципе, это то, чем мы должны заниматься. Не просто там сейчас пытаться переключить эмоции, а у нас должно быть это. И молитва то же самое. То есть молитва, концентрация. Другими словами, вот духовная практика вся. Аскеза то же самое. То есть аскеза, что мы делаем? Хочется кушать. Там пост, например. Ну вот я попощусь сегодня. То есть я немножко подавляю свой вот этот рептильный мозг, который говорит, надо просто слопать что-то и все. Как бы. Ты говоришь, не надо ничего, все и так хорошо будет. Да? Ты его немножко заглушаешь, этот мозг. Ну, таким вот образом. То есть вот духовная практика – это работа над неокортексом, считай.
Благодарю вас за объяснение. Получается, что гуну благости нужно впускать на всех уровнях, и на уровне сердца, и на уровне ума, разума и мозга. Так ли это?
Ну, мы должны начинать с поверхностных вещей. Мы не можем сразу нырнуть в сердцевину. Я об этом тоже говорил. Мы не можем сразу поменять вот эти установки, что я наслаждающийся, вот там залезть себе внутрь сердца, туда добраться, разгрести там все завалы, весь этот мусор, который у каждого там есть, и взять и переключить тумблер и сказать, о, все, вот я теперь слуга Бога. Мы так, если бы так можно было сделать, то тут каждый второй бы, наверное, святым был. Это тоже определенный труд, определенная работа. И поэтому нужно начинать с самого грубого уровня. Самого грубого, и я тоже это говорил, то есть это режим дня простой, да? То есть чтобы просто неокортекс нормально заработал, я не должен ложиться в 2 часа ночи там. Вот. Или там пить пиво там постоянно, употреблять наркотики, заниматься сексом там постоянно с утра до вечера. То есть я просто в обезьяну тупую превращусь. Или там кушать непонятно что, да, там какие-нибудь лук, чеснок, вот они конкретно делают человека тупым. Вот. И потом уже все остальное. То есть начинается с грубого уровня. Просто там даже физические упражнения тоже это полезно. Там правильное питание, режим дня. С самого грубого начинаем. Потом уже конкретно, когда мы подходим к разуму, это медитация, священное писание, наставничество, слушание лекций, там, да, практика осознанная. То есть каждый день я выделяю сколько-то времени. Вот, и вы увидите, как ваша жизнь будет меняться, потому что заработает просто на физиологическом уровне для ученых, просто заработает больше другой отдел мозга, и это даст вам больше возможностей в жизни и больше счастья.
Спасибо за этот вдохновляющий ответ. У нас есть еще несколько вопросов и какое-то количество времени, поэтому следующий вопрос. А чем обычно ведется внутренний монолог, чем он отличается от беспрерывного потока ума и как определить, что твой внутренний монолог позитивный?
То есть внутренний монолог, позитивный он или нет, определяется по вот этим трем критериям ложного истинного эго. Как мы говорили сегодня, что либо я слуга Бога, то есть либо я тот, кто наслаждается, и все должно быть по-моему. И, ну, допустим, у меня есть сильное желание, рага, привязанность. У меня возникает препятствие, возникает гнев, кротха, и возникает страх тоже. Вот пример такой. Или я, например, слуга Бога, да? Даже если возникает препятствие, то все равно я знаю, я понимаю, кто такой Бог, кто такой высший разум, что у Бога нету каких-то тупиковых ситуаций, Бог никого там загнобить не хочет. Вот. А даже если хочет, то обычно это на благо тоже идет. То есть у человека, естественно, позитивное впечатление возникает от того, что он просто изучает, кто такой Бог. То есть, если это действительно знание о Боге, оно человеку дает такую непробиваемую веру там. Непробиваемую не потому, что он фанатик какой-то, не просто потому, что это основано на каких-то глупостях, а просто реально научное знание о Боге, оно делает человека бесстрашным. Вот, он вообще ничего не боится, и его жизнь, она совершенно по-другому складывается. Другие эмоции. Беспрерывный поток ума – это и есть и внутренний диалог, это тоже тот же поток ума. То есть беспрерывный поток ума, ум постоянно все на что-то реагирует, на какие-то раздражители из чувств. И в том числе вот эта реакция этого потока на какое-то событие определенное, которое резко переключает или включает какую-то эмоцию негативную. Вот поэтому как бы тут я не вижу смысла различать какой-то беспрерывный поток ума и тот поток ума, внутренний монолог, который идет. То есть это тоже поток ума определенный, да? И если он основан на неокортексе, там, если он основан на рептильном мозге или на среднем животном мозге, то там будет определенная реакция. Если он основан на гуне благости, будет позитивный выход из нее. То есть позитивный монолог будет. Все вот эти три отдела мозга, все это материальное на самом деле. Гуна благости, она тоже с материей связана. Гуна страсти, средний мозг, связана с материей. Гуна невежества, это махровая материя такая, ужасное животное, просто там сознание червяка или ящерицы, такое очень холодное, грубое, там поесть, поспать и так далее. Вот, если когда человек уже, он достаточно развитый неокортекс, да, он занимается служением, то по милости Бога, то есть у него уже открывается там самая верхняя чакра, там, да, сахасрара, и человек уже вообще вне законов этих всех мозгов, там, вне законов материи. Он уже как бы вроде бы ходит здесь в теле, но на самом деле он живет уже в другой реальности, в другом измерении, просто тело здесь ходит, и это там примеры святых различных, там Серафим Саровский, еще кто-то, там еще кто-то. Такие вот примеры. Вот поэтому я говорю, нужно почитать про них, посмотреть, и даже их поступки, их действия. Мы даже в них увидим там, они тоже все пропитаны гуной благости. Там нету присутствовать вот этот неокортекс, то есть гуна благости, но там животный мозг и рептильный мозг, там они просто не присутствуют. То есть вот эти эмоции, вот эти действия у святого человека, они не основаны на тех, они могут иногда пересекаться вот с верхние, то иногда бывают такие святые, настолько они святые, что человек даже в гуне благости, он не понимает, он может совершить оскорбление. То есть и он даже не понимает, он думает, что человек что-то неправильно делает там, сквозь призму того знания, которое у него есть. На самом деле человек, он уже просто в другой реальности, и все, что он не делает, это благо приносит, это проверяется по плодам. Не просто это на вере основано, что да, вот он святой, он какой-то ерундой занимается, там, голый бегает, еще что-то там, вот, и всем благо от этого. Нет, то есть это по плодам, все нужно смотреть, анализировать, это все полностью также научный процесс, никаких фантазий, никаких сентиментов, просто берем, смотрим результаты, плоды, все определяется по плодам. И позитивные это эмоции или негативные? Ложное эго, то есть это тем, я думал, что я сегодня хоть как-то это объяснил, но похоже, это не совсем понятно. Это вот как раз-таки ложное эго, это три отдела вот этого мозга, то есть даже гуна благости, в принципе, там тоже есть ложное эго. Потому что если бы у человека полностью функционировало истинное эго, даже гуна благости, она была бы на другом уровне. То есть первое, самое грубое ложное эго, это вот этот ящерный мозг. Просто мне нужно все. Мне нужно. То есть я просто думаю о себе, на других мне наплевать. Вот такое понимание мира. Вот. Если в этом внутреннем монологе присутствует вот эта вот составляющая, ее нужно учиться распознавать еще. Чтобы учиться распознавать, человеку надо развить неокортекс, верхний отдел мозга. Тогда он сможет наблюдать со стороны и различать, что о, сейчас у меня работает вот этот рептильный мозг. Я просто как хладнокровное животное сейчас для себя просто действую. Вот такая энергия на меня действует. Называется гуна невежества. Вот. Потом он видит, что на меня сейчас гуна страсти действует. Он даже может быть в этом потоке гуна страсти. Она его несет куда-то. И он ничего не может с этим поделать, но он хотя бы видит, что на меня действуют определенные энергии. Это не я такой, это не я вот эта ящерица, это не я, это животное, которое что-то нравится, не нравится. Он видит, что у меня какие-то есть какие-то структуры в моей личности, которым что-то нравится, не нравится. Но я это не контролирую, как бы оно само. И я себя в то же время с этим не отождествляю. Чтобы это стало понятным, человеку нужно гуна благости, в которой он просто смотрит, выходит, смотрит на эти все оболочки, на эти все структуры, как они действуют, и он смотрит со стороны, о, ничего себе, то есть вот смотри, вот мне сейчас захотелось вот это, вдруг там, ни с того ни с сего, ну, 2 секунды назад я не хотел это. А человек, который в гуне находится, отождествляет себя с гуной, он думает, это я захотел. Вот эта сила на него повлияла, и он думает, это я вот такой хладнокровный, это я хочу побольше денег. Он не различает вот эту энергию, что это некое влияние на него действует. Он думает, что это я такой есть. А в гуне благости человек уже может со стороны выйти и понаблюдать, отследить. Поэтому то, что я сегодня опять же говорил, что нужно отслеживать эмоции вот эти, которые возникают. Мы просто увидим, что, а что, неужели я это просто робот, который вот реагирует на эти вещи? Когда человек хотя бы на бумажке распишет то, что с ним происходит, он уже немножко к гуне благости приблизится, он со стороны на себя посмотрит. Вот. И на самом деле самосознание – это когда человек он видит все вот эти оболочки свои и видит, что у каждого свои законы. Вот, например, как мы возьмем пример с телом, да? То есть человек думает, я это тело, оно стареет, оно там, его можно поранить, руку отрубить, там еще что-то. Ну, вот руку отрубили, человек же не думает, меня меньше стало, я же тот же остался человек, у меня теперь нет руки. Или тело у женщины старое стало, она все равно по-прежнему хочет быть красивой, хочет как-то, ну, привлекательной быть, она его как-то украшает, да, ей уже там может больно смотреть, какие-то морщины. Вот, то есть, ну, в результате самосознания человек понимает, что да я не это тело, это просто машина, в которой я сижу. Потом человек понимает, что ум – это машина, в которой я сижу. Это у нас вот этот средний мозг. Потом человек понимает, что я даже не этот разум. Это уже когда выше гуны благости человек поднимается, он уже видит. Я даже не разум. Это просто какая-то структура тонкая, которая влияет на меня. Так же, как тело там. Вот, то есть я на самом деле, у меня какая-то другая природа. И вот это называется наука самоосознания. Когда человек эти этапы проходит, тогда у него возникают способности и возможности отличать позитивные и непозитивные эмоции по-настоящему. Не с помощью теории, как бы. То, что я сейчас объясняю, это гьяна. То есть нужно на уровне разума находиться, конечно, чтобы прям все легко и полностью понять, о чем я говорю, потому что словами ты просто так не поднимешь человека, так скажем, на платформу разума. Для этого нужно, как я говорил, карма-йога, то есть правильные поступки благочестивые, которые одобряют священными писаниями. Тем самым человек очищает, очищает свое физическое тело тем, что он действует правильно. Это вот то же самое режим дня, как мы говорим, и так далее. Это все дает энергию определенную. Потом человек должен очистить свой ум и разум. Это гьяна-йога, изучение священных писаний. Вот. И потом уже человек там уже эмоции свои сможет очищать. Это бхакти-йога. Там. Эмоции очищать сможет. Поэтому это процесс не такой, что мы сейчас послушали и поняли. Просто нужно слушать, концентрироваться, размышлять на эту тему, медитировать, задавать вопросы. И плюс еще практиковать некоторые вещи, тогда со временем будет что-то понятно. Возможно, вот из того, что то, что мы обсуждаем. Вот, поэтому, как бы, сколько людей задают вопросы, в основном это вопрос о том, как понять, вот это позитивные эмоции или непозитивные. То есть правильные это эмоции или неправильные. Я еще раз попробую в следующий раз это объяснить, то есть попробую конкретно как-то это расписать, чтобы было более наглядно и понятно, следуя определенной инструкции, может быть, даже какой-то тест найду или сам что-то сделаю, чтобы можно было понять, эта эмоция, она, например, связана с Богом, она позитивная, то есть она благостная или неблагостная. Вот, ну так, в принципе, ничего в этом сложного, конечно, нету. Вот, поэтому так вот ответим на этот вопрос.
Спасибо вам, Алексей, за такой фундаментальный подход. Действительно, в таких темах, с которыми мы соприкасаемся всю жизнь, очень важно хотя бы один раз разобраться с начала и до конца, чтобы потом жить с этим знанием и сделать его своей жизнью. И у нас заканчивается время, я зачитаю последний вопрос, на который, я думаю, уже мы ответим в следующем эфире. Страхи и фобии – это тоже эмоции, но глубинные, хронические, так сказать. Есть ли действенные практики и способы бороться с ними?
Да, конечно, мы тоже будем о них говорить. И, ну, это, в принципе, у Олега Геннадьевича есть такой цикл лекций, по-моему, я забыл, как называется, там что-то преодоление стресса, что ли, там и стресс по разным планетам он разбирает. Вот, и в принципе, да, это некие, у человека возникают, то есть это некие эмоции, которые накапливаются, и вот эти убеждения, они все негативнее и негативнее становятся, внутренние убеждения, я никогда не смогу, мне никогда не будет хорошо, все будет плохо, там, и все, и человек вот ходит постоянно такой, и все, и он как бы уперся в тупик определенный, из которого нету выхода, и он сидит в этой иллюзии, и думает, что это реальность, и в этом по факту вся проблема. То есть, если так это расписать, и способы выхода из этой проблемы, в принципе, Олег Геннадьевич, вот он на этих лекциях разбирает. То есть, опять же, если мы проанализируем лекции, там все эти вещи есть. То есть, там есть гьяна-йога, карма-йога, то есть человек должен правильно поступать, учиться просто физиологически, физически телом управлять определенным образом. Потому что телом у каждого же есть возможность вставать с утра утром. Теоретически хотя бы. То есть это же нам никто не запретил это. У каждого есть возможность как-то получше питаться, убрать какие-то слишком грубые такие невежественные продукты. И так далее. Просто начинается всего с этого. Как только это сделали, сразу появляется энергия для других вещей. И нужно их направить именно для других вещей. Потому что у человека, например, появилось больше энергии, больше сил, больше возможностей, если он стал следовать режиму дня, а он эту энергию опять куда-то на материю направил. Ну, в итоге опять туда пошел. Там. Вот это такой вот путь йоги, он как бы каждая ступенька открывает новые возможности. И то есть следуя этому, мы придем Анна, я забыла, что там за вопрос был, к сожалению.
Про страхи и фобии, что это глубинные эмоции, да, и был вопрос, как с ними работать.
Да, мы будем дальше говорить об этом. Сейчас просто долго рассказывать, время уже закончилось. Давайте в следующий раз тогда поговорим об этом.
Спасибо вам, Алексей. Говорится, что вот в наш век, в век Кали-Юги, знания будут разрозненными, и это будет очень мешать жить людям. А вы даете нам полноценную картину мира, соединяете и физический, и умственный, эмоциональный, и духовный уровень. И это очень здорово, когда все у тебя раскладывается по полочкам туда, где нужно, чтобы этим потом было удобно пользоваться. Спасибо вам за секреты здоровья, и будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Спасибо вам за теплые слова. Буду стараться соответствовать вашим ожиданиям. Спасибо всем за вопросы, за ваше внимание. Всего хорошего, всем хороших эмоций.
Благодарю вас. До свидания.
До свидания.